Ольга Гусейнова «Забери мечту с собой». От автора. Дорогие мои читатели, это один из первых моих рассказов, поэтому прошу не судить слишком строго. Приятного вам чтения, крепкого здоровья и больше радости в жизни. Ваша Гусейнова Ольга. Розовый рассвет. Яркий, свежий, радовал вместе с птичьим гомоном и шелестом лесной листвы, поражающей буйством осенних красок. Ветерок приятно остужал тело. Уж слишком быстро я неслась, пригибая голову к земле. Но даже с закрытыми глазами прекрасно бы чувствовала, что в этот ранний час, в этой части леса, я одна. Тело и душа пели и ликовали, радуясь свободе и полному слиянию с природой. Выскочив в подлесок, за которым начинается холмистая равнина, упирающаяся на горизонте в горы, увенчанные снежными вершинами, я резко притормозила и, переведя дух, неспешно направилась в город. В наш город, который уже несколько тысяч лет носит гордое имя Лоуран и принадлежит стерхам, как нас называют люди. Да и не только они. В действительности же мы – стерхи или двуликие, оборотни или перевертыши. Да мало ли как нас называют чужаки. Встретив Кинана возле главных ворот, я радостно завиляла хвостом, слегка боднула головой и, ловко увернувшись от его загребущих лап, кинулась улепетывать. В самом центре города, на площади, располагается ратуша или Большой дом стерхов с башней и колокольней, чтобы в случае чего собрать жителей окрест или предупредить об опасности. Еще в доме старейшины собираются на княжеский совет, принимают какие-нибудь важные решения. Рядом с ратушей стоит наш родовой дом, в котором я живу с мамой и папой и куда надеялась пробраться незаметно. Ну, или хотя бы в свою комнату, потому что если родители застукают, мне не сдобровать. Кому охота слушать очередную головомойку, что подобное поведение по статусу не положено? Я это и сама знаю. Но душа так рвалась на волю, что сопротивляться не было сил, никаких. Я залезла в приоткрытое окно гостиной и замерла, прислушиваясь к приглушенному стеной разговору. В мамином голосе отчетливо звучали слезы и печаль. Я напряглась, и тенью скользнув к папиному кабинету, застыла у двери. Подслушивать, конечно, нехорошо, но информация может стоить жизни, чему меня научили очень хорошо. Любимый, но неужели все настолько плохо, что мы должны рассчитывать на людей? Они же ненавидят нас и боятся. Зачем они предлагают нам договор? Мы можем надолго закрыть границу или уйти в горы, в Рассван, где нас никто не найдет и не причинит зла. Там исконная земля стерхов. Она лучше любого оружия и заклинания спасет, защитит нас и наших детей. Рейне, ты же понимаешь, долго в изоляции мы не протянем. Молодые будут уходить в поиск, да и торговлю вести из Рассвана невозможно. Мы за пару веков зачахнем и скатимся в Средневековье. Ведь я столько всего добился за время своего правления, столько мирных договоров подписал. Нас наконец-то стали уважать, с нами начали считаться, как с реальной силой. Я не могу допустить, чтобы из-за этих кровососов нас снова скинули со счетов. И так, думаю, не только я один, родная. Весь совет проголосовал единодушно.
Найран, неужели ты не понимаешь, насколько шаткие у нас позиции? Эльфы отказали людям, и они обратились к нам. А ты не подумал, что если вдруг кровососы предложат им больше, чем мы, вся человеческая рать попрет на нас и одной численностью задавит наших воинов? Нас слишком мало, а вы рискуете не только своими жизнями, но и судьбой целого народа. Подумай, любимый, хотя бы об этом, Рейне.
Любимая моя девочка, ты хранительница стерхов.
Я понимаю, что твой долг – заботиться обо всех нас. Но и меня тоже пойми. Твоя забота – дух стерхов. Моя – их путь и выживание. Давай лучше не будем сейчас, перед расставанием, ссориться из-за этого, а с большей пользой проведем утро. Но послушай. Я все сказал, родная. Это не только мое мнение. Это решение всего совета. Бой в любом случае состоится. Ты не сможешь нам помешать. Я прошу тебя, прими это. И хорошо проводи меня, чтобы я еще долго мог наслаждаться твоим вкусом на губах. Мягкий шорох и шаги в папином кабинете. И я, выйдя из оцепенения, беззвучно юркнула в гостиную. Прислонившись спиной к дверям, в щелку увидела, как родители, не прекращая целоваться, быстро направились наверх, в спальню. И почему-то отметила про себя, что нет ничего на этом свете, что смогло бы их разлучить или остудить любовь и страсть друг к другу. Только смерть. Причем в буквальном смысле. Брачное единение не даст ни единого шанса выжить стерху, потерявшему пару. Погибший заберет единую душу к вратам смерти. И все. Больше не вернуть. Смерть не отдает ничего, что попадает в ее цепкие ледяные объятия. Ну да, вот потому и отметила. Папа, собираясь в бой, рискует не только своей жизнью, но и маминой. Именно эта мысль встревожила меня. Я впервые настолько испугалась. Страх одиночества и потери тех, кого больше всего люблю, заморозил внутренности. Липким туманом растекся в голове, путая мысли. Тихонько пробравшись к себе в спальню, я растянулась на кровати и, забыв раздеться, забылась тревожным сном. «Мама! Мама, что происходит? Куда мы собираемся? Да еще так спешно!» Тревожно наблюдая за мамиными метаниями и мельтешением в соседских окнах, я опасалась даже самой себе задать мучивший вопрос. Но будущий статус уже наложил на меня свой отпечаток. Я прекратила прятаться от своих собственных страхов. «Все настолько плохо, что ты собираешь весь народ и бросаешь цитадель?» Мама с такой тоской заглянула мне в глаза, что боль молнией прошила грудь. Но я не посмела ни опустить взгляд, ни отвернуться. Присев на край дивана и приглашающим жестом подозвав меня к себе, мама разжала судорожно сжатые руки и потерла. Опустившись рядом с ней, я взяла ее ледяные ладони в свои и постаралась передать ей часть своего тепла. Мы снова посмотрели друг другу в глаза. Сглотнув, мама рассеянным, невидящим взглядом уставилась в окно, а потом убито сказала. «Люди предали нас, как я и предрекала. Вампиры заключили с ними более выгодный договор. Эти смертные даже чуть-чуть не хотят задуматься о том, что следующими после нас станут сами. Нас уже ничего не спасет. Очень скоро войско людей под предводительством кровососов сомнет наших стерхов. От моего народа не останется даже легенд. Они все уничтожат. Твой отец с трудом сдерживает людей, чтобы дать нам время уйти в Рассван. Мужчины пытаются выиграть время для отхода всего населения. Но ведь они сами там, на острие ножа. Я не хотела верить собственным ушам. Не могла без слез смотреть на мамин затравленный взгляд, ведь я никогда прежде не видела ее такой. Рейне, хранительница стерхов, супруга и половина князя Найрана, который уже более 700 лет справедливо и достойно правит своим народом, всячески способствуя его процветанию и благополучию. И вот теперь наши исконные соседи и самые лютые враги, кровососы, подчинили, подкупили человеческую верхушку и, посулив немногим из них вечное бессмертие, повели многочисленное войско на нашу землю. Эльфы, как всегда, отстранились от чужих проблем, спрятавшись за стеной волшебного леса, который не пропускает никого за магическую грань. Остальные народы расселены так далеко от нас, и помощи ждать неоткуда. Мы действительно обречены. Но во мне еще тлела надежда, что папа справится, что-нибудь придумает. Ведь ему всегда удавалось и исправить, и починить, и рассудить. Просьба мамы вырвала меня из водоворота мыслей. «Послушай, Сири, любимая моя девочка, доченька моя единственная, как долго мы ждали твоего появления! Сейчас ты должна дать мне обещание, что станешь достойной хранительницей и попытаешься любыми путями воскресить наш народ, чтобы было кому помнить своих предков и в праздник мертвых петь поминальную песню, чтобы наши души могли найти обратную дорогу домой. Но мама...» Она жестом остановила протест и, прижав мою голову к груди и поглаживая по волосам, прошептала: «Ты самая младшая из нашего рода и знаешь, что ты следующая хранительница стерхов. Будь осторожной и, главное, береги себя. Без тебя у нас нет будущего, запомни это. Оставшиеся в живых будут зависеть от тебя и твоего дара. Наши потомки тоже. Запомни это, Сири. Будь осторожна. Мы с отцом столько потратили сил на твое обучение, что я уверена, когда придет время, ты справишься со всеми проблемами. Главное, береги себя и тех, кто от тебя будет зависеть. Никогда, слышишь, никогда не разменивай свою жизнь на месть людям. Они слишком слабы и глупы, чтобы знать, помнить или осознавать. Они не виноваты, ими управляют темные. Именно их ты должна опасаться больше всего. Спрячьтесь в Рассване, и, пока не восстановится численность нашего народа, закрой границы наглухо, чтобы никто вас не беспокоил.
Мама, ты говоришь так, будто вас уже нет. Но ведь все может измениться в любое мгновение. Хрипя от страха, выдавила я, в ужасе глядя в лицо самого любимого существа на свете. Но мама словно смирилась со своей участью и практически пустыми глазами смотрела на меня, даже не пытаясь скрыть горечь и сожаление. «Прости меня, доченька. Ты же знаешь, где сейчас твой отец. Я уйду вслед за ним сразу. Поэтому хочу быть уверена, что ты все осознаешь и готова принять ответственность за наш народ. И долг не станет непосильной ношей для тебя. Прости меня. Я все сделала, чтобы уберечь тебя от этой участи или хотя бы немного отодвинуть ее наступление. Но Найран и Совет приняли другое решение. И вот к чему это привело. Мы все равно бежим, но теперь наше бегство не отступление, а спасение выживших. О, Великая, как ты допустила, что твои дети вынуждены бежать, поджав хвосты, оставляя мертвых на потеху смертным? Как могло случиться, что мы умираем? Все умираем, и вместе с нами наша надежда.
Мама, послушай, папа все исправит, ты слышишь? Он великий воин, и он спасет нас, ты только верь в него.
Грохот, ударившийся о стену двери, заставил нас обеих вздрогнуть и повернуть головы на Риола, с ног до головы в грязи и местами в запекшейся крови. Его напряженный и суровый взор заставил сжаться мое сердце от страха. Неужели началось? Я так отчаянно боялась поверить, гнала от себя. Риол, почтительно склонив голову перед мамой и коротко кивнув мне, прохрипел: «Завтра утром начнется хранительница. Князь приказал немедленно уводить всех в горы. Времени больше нет. И надежды тоже. Он опасается, что вампиры нападут ночью, поэтому вам всем надо торопиться и уходить как можно дальше. И не ждать никого. Мы с мамой замерли, похолодев от ужаса. Больше 1500 наших воинов сейчас готовятся к ночному бою. Но они обречены. Чуть больше 100 взрослых мужчин, оставшихся в городе для защиты, это все, что останется от мужской половины моего народа. Они, да пара-тройка десятков стерхов, путешествующих по миру или ищущих приключений». Я с трудом подавила поднимавшийся из груди тоскливый вой и с болью посмотрела на мать. Свет в ее глазах померк. Лицо посерело, но прямая спина и напряженные плечи твердо говорили о том, что она готова ко всему и не сдастся так просто. Отвернувшись от меня, она, оглядев суровым взглядом комнату с разбросанными вещами, четко сказала: «Сирила, мы уходим. Возьми только самое необходимое и дорогое. Только то, что сможешь унести на своих плечах. Оденься по-походному. Я жду тебя у ратуши. Не бери ничего для меня, родная». Холод в моей груди превратился в кусок льда. Я знаю, почему мама так сказала, и спорить не стала. Нет времени.
Риол, как правая рука князя, ты заменишь Кронуса и возглавишь наше отступление. Теперь, пока Сирила не обретет свою половину и будущего князя, ты исполняешь его обязанности. Твоя главная забота – ваша новая хранительница. Ваша единственная хранительница, Риол, так что береги ее, как зеницу ока. Риол резко посмотрел на Рейнию и, нахмурив брови, глухо ответил. «Хранительница Рейния, я обязан, как воин-стерх и правая рука князя, быть рядом с ним на поле боя. И если понадобится, умереть рядом с ним я не могу». Мама резко подскочила к нему и, схватив его за грудки, разъяренно прошипела ему в лицо. «Нет, Риол, больше ты не его правая рука. Ты будешь исполнять обязанности князя здесь. Я в своем праве, поэтому ты не можешь мне отказать или ослушаться. Здесь и сейчас я, хранящая стерхов. Я, голос великой богини Сиалы, приказываю тебе остаться с нами. Ты забыл, что твоя жена беременна вашим первенцем? Неужели ты хочешь обречь их на смерть? Подумай хотя бы об этом, Риол. Все, больше нет времени на разговоры. Пора уходить. Мне надо в ратушу. Объявить о всеобщем исходе». Риол уронил голову на грудь. Он словно постарел на много лет, разговаривая с мамой, и с трудом может дышать от раздирающей его боли. Но мне некогда было его жалеть. Я испытывала те же чувства. Повернувшись к нему спиной, быстро глазами нашла пустой заплечный мешок и рванула собираться в поход. Сложив самое необходимое на первое время, тоскливым взглядом обвела свою комнату, мысленно прощаясь с домом и с дорогими мне вещами. С любовью коснулась мебели, которую мой отец своими руками делал для меня. Задержалась взглядом на своем отражении в огромном настенном зеркале. Высокая, стройная девушка с большими раскосыми синими глазами и золотистыми волосами, заплетенными в тугую косу, спускающуюся до ягодиц. Высокие скулы и прямой нос с небольшой россыпью веснушек. Золотистая кожа, характерная для всех стерхов. Мягкие пухлые губы, сжатые в твердую горестную линию. Острые оттопыренные уши, расположенные чуть выше характерной для людей височной линии, могут двигаться, как у животных, ловя малейшие звуки. Твердый, упрямый подбородок. По меркам стерхов, я не красавица, но весьма привлекательная девушка. А мнение остальных народов, населяющих Цессу, меня на сей счет не интересовало. Да и не часто я кого-то из чужаков встречала. Все мое время было занято учебой, в том числе боевой и охотничьей подготовкой. Провела рукой по теплой меховой безрукавке, прикрывающей зад, которую надела на две нижние рубашки и теплый шерстяной синий кафтан. Штаны из такой же шерсти заправила в высокие сапоги на толстой подошве и со шнуровкой. Я их всегда надевала в горы. Путь до Рассвана не близкий и весьма неровный из-за камней и сыпучей горной породы. Подпоясала безрукавку ремнем, к которому прикрепила тонкий узкий клинок, сделанный специально для меня, и небольшой кинжал для разных мелких нужд. Им можно и еду разделывать, и резать вражеские глотки. Меня хорошо научили владеть и одним, и другим, хотя я еще ни разу не использовала их против разумных существ. Наверное, пришло время, и, надеюсь, у меня не дрогнет рука в ответственный момент. Надев кожаные лямки на плечи и оценив вес мешка, я вышла из дома и направилась к ратуше на общий сбор. Вереница лошадей, повозок с общим скарбом и провизией на пару ближайших месяцев тянулась ужасающе медленно. Мужчины и женщины, подавленные бедой, смотрели тусклыми, жуткими, пустыми глазами и покорно судьбе передвигали словно одеревеневшими конечностями. Дети молча сидели на телегах, в их глазах отражался страх, непонимание, да блестели непролитые пока еще слезы. Мама верхом на лошади промчалась мимо меня к голове обоза и холодным приказным тоном, которому нельзя было не подчиниться, заставила всех поторопиться и шевелиться быстрее. Смеркалось, но об остановке никто даже не задумывался. До границы с Рассваном еще несколько часов ходу, и то, если мы сможем двигаться, хотя бы с этой скоростью. Все-таки 1002 женщин, мужчин и несколько сотен детей разного возраста, несмотря на силу и выносливость, не могли передвигаться без остановок и различных непредвиденных задержек. Да и верховые и тягловые животные нуждались в отдыхе. Но старались все, потому что каждый знал, кто наступает нам на пятки. Каждый видел это в глазах у соседа. Смерть.